Здравствуйте, дорогие друзья! Вечерний экспертный эфир на 91.2 FM начинается. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И в гостях в нашей студии сразу два человека. Во-первых, это министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Цеснин. Эдуард Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чтобы идентифицировать сразу голоса, и политический эксперт, обозреватель Михаил Майоров.
Здравствуйте, друзья.
Добрый день. Очень рад вас видеть, и естественно, что центральной темой нашего общения сегодня будет это инвестиционный климат Пермского края. Почему говорим именно о нем? Потому что буквально несколько дней назад завершился крупнейший российский экономический форум. Петербургский международный экономический форум, так он называется правильно, где пермскую делегацию и вообще успехи Пермского края по повышению инвестиционной привлекательности отметил президент Путин. Хотя агентство стратегических инициатив буквально накануне выступления Владимира Путина опубликовало рейтинг, где у Перми не очень хорошие показатели. И вот с этого мне хотелось бы начать, задав вам, Эдуард Олегович, провокационный вопрос. С одной стороны, у нас есть факт, у нас есть аналитика. С другой стороны, слова президента, который говорит о том, что те меры, которые принимаются сегодня в Пермском крае, дают эффективный и быстрый отклик со стороны субъектов предпринимательства, ну и со стороны как раз создания неких инвестиционных событий, необходимых для развития региона.
Да, все верно. Смотрите, как относиться к этим рейтингам, это во-первых, но в любом случае рейтинг, который упоминается главой государства, он знаковый, и к нему, конечно же, надо прислушиваться и правильно анализировать. В прошлом году Пермский край занял 21 место из 29, то есть регионы России были разделены по группам, а в этом году этих групп 34, и Пермский край в 15 группе. Если считать вот прям точечно субъекты, то Пермский край поднялся на 26 позиций. И это было отмечено Владимиром Владимировичем как большой рост с высокой трибуны. Если говорить уже про конкретные показатели, которые внутри этого рейтинга, многие показатели очень сильно улучшились. Допустим, улучшился показатель, и мы в группе А, показатель деятельности специализированной организации по привлечению инвесторов. Это наш АИР, агентство инвестиционного развития. С ним мы попали в группу А. Сайт по предоставлению мер поддержки бизнеса Пермского края также попал в группу А по отношению к другим регионам Российской Федерации. И по многим направлениям мы передвинулись, допустим, с группы С, с третьей группы в группу Б. Но у нас есть к чему стремиться, у нас есть куда расти. По некоторым показателям мы остаемся в группе аутсайдеров, в группе D и E. Допустим, такие показатели, как среднее рабочее время подключения к сетям водоотведения. Представляете, есть регионы России, в которых это время 23 дня рабочих. У нас 183.
Ух ты.
И это точно наша точка роста. Такая же история, не самая хорошая, я имею в виду, с отрицательным знаком, допустим, с подключением к газу. Учитывая нашу колоссальную программу газификации, прорывы в этом направлении, нам здесь точно нужно правительством вместе с ресурсоснабжающими организациями отрабатывать этот вопрос. Так быть не должно. Рейтинг, он составляется на основе опросов предпринимателей. И мне отрадно, что если показатели времени подключения, они все-таки носят такой количественный характер, да, их просто оценивают, глядя на статистику, то по многим показателям удовлетворенности предоставления тех или иных государственных услуг, многие предприниматели в этом году отметили рост удовлетворенности. Это, в принципе, радует. Поэтому, как отметила Светлана Чупшева, руководитель агентства стратегических инициатив, Пермский край выбрал правильный вектор развития, и нам нужно его придерживаться и более усиливать. Я думаю, что в следующем году мы покажем еще более лучший результат.
А можно тогда еще один догонку, провокационный вопрос? Вы относительно недавно возглавляете Министерство экономического развития. Вообще нынешнее руководство Пермского края, ну, несколько лет всего лишь стоит у руля региона. Почему мы тогда оказались на таких низких позициях с учетом того, что до команды нынешней Пермский край возглавлял нынешний министр экономического развития Российской Федерации? Что ж там?
Но это не связанные вообще вопросы, кто возглавлял и где сейчас кто работает. Мне кажется, это, ну, это абсолютно в разных находятся плоскостях, потому что рейтинг составляет агентство стратегических инициатив, которое не подконтрольно ни Минеку федеральному, ни другим федеральным органам исполнительной власти. Дело в том, что рейтинг этот, он постоянно модернизируется, он постоянно изменяется. Допустим, вот в этом году в рейтинг добавили результаты работы региона по моделям государственно-частного партнерства. И здесь мы тоже уже показали уже хорошие результаты, я вижу по данным, вот, по отчету. И понимаете, к этому рейтингу, к нему невозможно там приспособиться, невозможно к этому рейтингу подобрать какие-то правильные ответы. Да? Рейтинг говорит о том, что в регионе должна быть налажена системная, выстроена работа по инвестору, по инвест-климату. И вот эту работу планомерно мы сейчас делаем. У нас есть единое окно, инвесторы все о нем знают, это наш АИР. У нас есть дом предпринимателя, который также создает климат работы предпринимателей в регионе. И дом предпринимателя создан в прошлом мае. Я считаю, что это действительно сыграло очень огромную роль в части поддержки предпринимателей всего региона. Потому что, когда ты имеешь возможность задать вопрос в одно окно и получить оперативный ответ, это, естественно, решает многие вопросы, и твоя степень удовлетворенности, она повышается.
Михаил, да? Кроме того, надо помнить, что инвестиционная история – это всегда работа в долгую, потому что не бывает так, чтобы сегодня что-то придумали, а инвесторы уже вечером выстроились в очередь. Нет, это требует выстраивания. А если мы вспомним историю Пермского края, у нас был губернатор, который занимался больше постиндустриальным развитием в его представлении, у нас был губернатор, у которого были системные конфликты с пермскими элитами, в том числе отчасти, может быть, и с финансовыми промышленными, и поэтому то, что мы видим сейчас, это не то, что делалось вот буквально эту неделю, это месяц. Это результат 2, 3, 4 последних лет работы.
Вот они сейчас, эти результаты, кристаллизировались. Я, кстати, вот тоже небольшую ремарку по поводу правил одного окна и возможности предпринимателям где-то агрегировать свои усилия, вопросы в том же самом доме предпринимателя. Год назад, может, чуть меньше, в студии «Эхо» мы же с вами обсуждали вопрос и проблему недостаточной информированности субъектов, в первую очередь, малого и среднего предпринимательства о тех программах поддержки, которые для них разработаны. И несколько месяцев назад в нашей же студии с руководителем инспекции по поддержке малого и среднего предпринимательства мы обсуждали этот вопрос, и она приводила цифры, которые кратно больше, чем те, которые вы озвучивали год назад. Динамика здесь очевидна, тут как бы не отнять и не принять, и мы об этой работе планомерной, в том числе о популяризации, доведения информации о мерах поддержки до адресатов обязательно поговорим, но мне бы хотелось вернуться все-таки к Петербургскому форуму. Давайте в двух словах. В нынешних сложных геополитических условиях какова его роль, каков его смысл и что это для блока экономического развития, инвестиционной привлекательности регионального?
Ну, Петербургский международный экономический форум недаром называют «Русский Давос». Это действительно самый крупный форум своего рода, и он решает для многих разного рода задачи. Для Пермского края, прежде всего, это более практические задачи, потому что за эти два насыщенных дня проходит более 50 встреч, более подписаний соглашений.
И, это вы конкретно провели?
Да, это конкретно делегация Пермского края, около 60 таких мероприятий провели, и работа начинается ранним утром, заканчивается поздним вечером. И надо понимать, что когда на встречу с крупными предприятиями или с органами исполнительной власти, или даже с представителями и с вице-премьерами Казахстана у тебя отводится всего 20 минут, естественно, на этих 20-минутных встречах невозможно кардинальным образом решить какую-то проблему. Это всего лишь, скорее всего, констатация и подведение итогов той планомерной работы, подготовки к форуму, которая у нас была, наверное, последние полгода. И с этой точки зрения форум максимально насыщен вот этими своими результирующими встречами. И я здесь могу привести несколько примеров, если позволите. Там с компанией, с группой компаний «Свиза», это мировой лидер по производству фанеры, подписано соглашение о промкооперации и по импортозамещению. С компанией «Сберлизинг» подписано соглашение о предоставлении в лизинг техники коммунальной и автобусов для нашего края. С «Ранхикс» подписано соглашение о сотрудничестве в части подготовки кадров. С платформы НТИ подписана дорожная карта на 3 года по развитию национально-технологической инициативы в регионе в следующие 3 года. С Т+ подписано соглашение о увеличении инвестиций в регион до 2035 года. И в периметр работы Т+ добавились такие города, как Лысьва и как Краснокамск. И объем инвестиций увеличился уже до 44,5 миллиардов рублей. И на самом деле хотелось отдельно отметить самое, считаю, знаковое событие Петербургского международного экономического форума. Это подписание Дмитрия Николаевича Махониным дополнительной карты программы до газификации с Алексеем Борисовичем Миллером по увеличению программы газификации Пермского края. Таким образом, до 2025 года 18 500 домовладений или 78 населенных пунктов будут подведены и подключены к газу. Причем мы говорим о территориях Чердынского и Краснокамского городских округов. Если говорить про север края, там газа не было никогда. И такие города, как Красновишерск, такие города, как Чердынь, получат газ. И это действительно историческое событие, которое, я думаю, оценят жители края однозначно.
Но здесь газ все-таки персональный, а газ как промышленный ресурс, как источник энергии для развития тех же самых субъектов малого и среднего предпринимательства.
Конечно. Ну, смотрите, когда появляется в Чердыне газ, то уже любому инвестору будет более интересно рассматривать проекты по гостиницам, проекты общепита, проекты вообще развития производства, потому что газ – это самое экологичное, дешевое и безопасное топливо, в том числе для развития предпринимательства.
Какие еще, может быть, важные стратегические, по-вашему, итоги несет за собой Петербургский форум? Опять же, повторю, как раз в тех самых непростых геополитических реалиях, в которых мы оказались.
Но если говорить про политику, действительно, на форуме всегда принимает участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и всегда принимает участие гости, приглашенные президентом.
Их значительно меньше, чем в прошлые годы.
Их значительно меньше, но основной посыл выступления Владимира Владимировича, который сейчас все пересматривают и который уже давно расходится на цитаты, основной посыл следующий: мы не одни. С нами много наших друзей. Вот этот вот блицкриг создания экономического коллапса, который наши недруги хотели совершить, он не получился. Экономика России
устояла.
Более того, она восстанавливается. Это показывают там и факты, и даже вот эта активность на форуме, она это действительно доказывает. И мы движемся вперед. И вот несколько раз Владимир Владимирович подчеркнул, Си Цзиньпинь из КНР был на ВКС, и гостем Владимира Владимировича в зале форума был Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана, несколько раз подчеркнули, что текущий кризис – это окно возможностей. Вообще Токаев, как китаист, мне очень понравилось, он говорит, слово «кризис» на китайском, в китайском языке – это два иероглифа. Первый иероглиф – это опасность, второй иероглиф – это возможность. возможности. И, ну, китайской мудрости, наверное, стоит доверять, многовековой. Действительно, кризис открывает для многих компаний, для многих бизнесменов ряд возможностей, и нужно этими возможностями воспользоваться.
Форум вообще стал важным событием с точки зрения поиска ответов на вызовы, которые перед нами стоит. Он стал важным событием в части перенастройки экономики и актуализации тех проектов, которые уже стартовали, те, которые надо реализовывать. Опять же, это место, где можно встретиться, пожать руки и закрепить договоренности, которые есть не только на уровне Пермского края, но и с участием федеральных игроков. Можно вспомнить ту же историю с Раукалием, который с Пермским краем и Министерством просвещения подписали соглашение о подготовке кадров для промышленности конкретно. Важная история, учитывая, что Пермский край промышленный, и что текущие реалии по перенастройке экономики дают нам большой шанс. Потому что импортозамещение, потому что надо делать своими руками, а у нас развиты технологические цепочки и связи, которые делают Пермский край сильным игроком на этом поле.
Ну, ресурсы есть. Тогда немножко переформулирую вопрос, хотя частично ответ на него уже получен. Какие цели стояли перед или задачи, в зависимости от того, какой уровень, стратегический или тактический, перед пермской делегацией, перед поездкой? Вы говорили про большую работу, вы говорили про интенсивность встреч и 20-минутки, которые отводились. Все то, что было задумано, было реализовано?
Я думаю, время покажет, но все, что было задумано именно на этот форум, я имею в виду по количеству встреч, по соглашениям и по договоренностям, было достигнуто в рамках форума. Дальше нужно это реализовывать. Ну вот смотрите, допустим, Пермский край подписал соглашение с рядом других регионов в присутствии директора Ростуризма Зарины Дагузовой о соглашении о Большом Урале. Оно говорит о чем? О том, что к 2030 году количество туристов на территории, подписавших это соглашение, должно увеличиться в 2,5 раза. Но это огромная работа предстоит. Работа по созданию коллективных мест размещения. Работа по созданию туристических маршрутов. Работа по созданию сервиса. Соглашение подписано, как и ряд других соглашений, но дальше за ними следует огромная работа. Что показал форум? Форум показал, что мы вообще не стоим на месте. Очень много проектов именно на этом форуме были подписаны, были закреплены и были подтверждены сторонами, что инвестиции не останавливаются в регион. Развитие региона будет продолжаться, что предприятия региона, они думают о будущем. С компанией Еврохим, также там вот Уралкали сейчас упоминали, с компанией Еврохим также было подписано соглашение о сотрудничестве. С Ярославской областью было подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве в рамках, особенно в рамках нашего НОЦа регионального. И с многими компаниями договорились о вот этой конкретной реализации, что самые ценные, которые закрепили директора и губернатор Дмитрий Николаевич.
Вот как раз о механизме действия этих соглашений я и хотел спросить. Для обывателя слово «подписано соглашение» означает декларация намерений, но не конкретно, как опять же сегодня принято говорить, дорожная карта действий, последовательность событий, которые генерирует Министерство экономического развития Пермского края и, например, на противоположной стороне Министерство экономического развития там, Ярославской области. Что это за соглашение? Это все-таки рамочные документы или это прям действительно уже проработанные механизмы, в которых четко понятно, какие-то там прописаны целевые показатели и, главное, время выполнения?
Вообще к рамочным документам у нас Дмитрий Николаевич относится очень скептически и по большинству своем вообще даже отказываться их подписывать, рамочные документы. Если они не подкреплены конкретными планами, цифрами, ответственными сроками и планом действий. Мы ряд таких соглашений отказались подписывать на ПМЭФе, именно рамочных. Нам, честно скажу, некогда подписывать какое-то соглашение ради, не знаю, красивые картинки в Телеграме. Ни о чем. И большинство соглашений, они уже имеют либо под собой конкретную дорожную карту реализации, либо эти соглашения определяют ответственных и сроки, когда должна эта дорожная карта будет показана, да, и защищена. Поэтому соглашение максимально Предметные. Предметные. И в этом отношении хочется поблагодарить всех наших партнеров. Они также придерживаются такого же подхода.
Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края, и Михаил Майоров, политический обозреватель и эксперт, гость вечернего экспертного эфира на «Эхе Перми». Меня по-прежнему зовут Артем Жаворонков. Мы вынуждены прерваться, но ненадолго, 5-7 минут, рекламы и местные новости на 91.2 FM. Продолжается вечерний экспертный эфир на «Эхе». У микрофона Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. В гостях в нашей студии Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края, и Михаил Майоров, политический обозреватель. Мы поговорили про Петербургский международный экономический форум. Давайте на Пермскую землю все-таки обратимся, к ней спустимся. И опять же предлагаю вернуться к тому, с чего начали. Не очень хорошие, судя по каким-то статистическим выкладкам того же самого агентства стратегических инициатив, позиции Пермского края в рейтинге инвестиционной привлекательности, с одной стороны. С другой стороны, слова президента, который похвалил регион за неплохие показатели роста. За счет чего? Какие последние программы или не последние программы последнего периода, скажем, горизонта года-полутора, уже имеющие дивиденды, уже которых можно сказать как работающих?
Ну, смотрите, там, ваши слова по поводу того, что не совсем хорошие результаты. Ну, коллеги, каждый год рейтинг обновляется, он живой. Другие регионы тоже не стоят на месте всегда. И рейтинг, он не как в школе, то есть получил оценку там 4-5, молодец. Вот отнесение к той или иной группе региона по конкретному показателю, оно всегда плавающее, потому что высчитываются результаты по показателю по всем 85 регионам, а потом выявляются регионы-лидеры, и это становится такой бенчмаркой, да, таким примером, и от которого уже строятся конкретные показатели. Вот даже если мы, к примеру, приложим огромные нечеловеческие усилия к улучшению какого-то одного показателя, и год к году относительно сами себя очень хорошо покажем, это не факт, что мы выбьемся в лидеры, потому что другие регионы могут сделать то же самое, и даже у кого-то может получиться лучше. Поэтому рейтинг, как уже было сказано ранее, это всего лишь констатация той системной работы, которая ведется. И в части вот поддержки, мер поддержки бизнеса, нам в рейтинге был присвоен достаточно высокий уровень, высокий рейтинг. И сами факты говорят об этом. К примеру, мы оперативно ввели новую линейку микрозаймов в нашей микрофинансовой компании Пермского края. Тогда, когда ключевая ставка поднялась до там, 20, немыслимых 20%, а банки коммерческие выдавали кредиты по 26%, у нас в микрофинансовой компании можно было взять кредит под 5% годовых. Да, он не на большой срок, на год, но тем не менее возможность перекредитоваться, закрыть какую-то там брешь, да, в кассе в своей абсолютно точно можно. И дальше другие же наши продукты также были достаточно конкурентные. Ставка максимально была 9%. Что сейчас? Сейчас мы можем подводить определенные итоги. Вот смотрите, за первый квартал 2022 года количество выданных микрозаймов больше, чем в аналогичном периоде 2021 года в 3,5 раза. И основные акведы, то есть предприниматели, из каких сфер к нам обращаются? Больше всего обращаются предприниматели из сфер торговли, из сферы транспорта, из сферы общественного питания. На мой взгляд, это в том числе косвенный показатель вот тех сфер бизнеса, которые больше всего пострадали. То есть те предприниматели в этих сферах нуждались больше всего в оборотном капитале.
Ну и у них оборотка выше, быстрее, чем у каких-то тяжелых промышленных предприятий или больших производств.
Да, и здесь на помощь пришла наша микрофинансовая компания. Интересно мнение предпринимателей, но я вижу по статистике среднее время рассмотрения заявки 2 дня. И вот это делается в едином нашем центре, в центре «Мой бизнес» на Ленина, 68. Более того, уважаемые предприниматели, деньги еще есть. А мы с уменьшением ключевой ставки мы уменьшили наши ставки по кредитам. Сейчас ставки по кредитам начинаются от 4%. То есть кредиты стали еще доступнее. Пожалуйста, обращайтесь и получайте.
А предел верхний по этим микрокредитам?
До 5 миллионов и до 3 лет. Разные кредитные продукты, но есть очень такие лояльные к начинающим предпринимателям условия получения. Допустим, есть кредиты, где опыт работы у тебя может быть вообще нулевой. Только создал предприятие, приходишь, защищаешь свой бизнес-план, и тебе выдают кредит, возможность получить кредит.
А когда смотрел меры поддержки, я видел там, что юрлицо, которое было создано, ему должно быть не менее 6 месяцев. Уже обновилось?
Это на наш самый популярный кредит, льготный экспресс. Там действительно срок действия предприятия должен быть не менее 6 месяцев. Но для нашего кредитного продукта стартовый, срок действия предприятия может быть 0 месяцев, то есть от начала. И еще хотел отметить колоссальный рост спроса для кредитных продуктов самозанятых. Если за первый квартал прошлого года у нас всего один самозанятый получил льготный продукт, то в этом году 28.
В 28 раз.
Рост. Ну, низкая база, конечно, чтобы такие выводы делать. Но, тем не менее, я констатирую, что спрос на получение льготных кредитов, он кратно возрос. В этом году еще, уважаемые предприниматели, мы совем скоро начинаем сбор заявок для получения гранта от Федерации в размере 500 тысяч рублей для социальных предпринимателей. Как уже неоднократно рассказывал на разных площадках, вот нам в прошлом году выделили 23 миллиона из федерации, и мы днем с огнем нашли только 106 социальных предпринимателей в Пермском крае из 97 тысяч субъектов МСП. И в этом году нам увеличили финансирование федеральное, то есть нам социальных предпринимателей надо еще будет больше найти, но есть такое заблуждение, что социальные предприниматели только те, кто работает с незащищенными слоями населения, но это не так. Социальные предприниматели – это в том числе те предприниматели, которые оказывают определенную социальную услугу и функцию, допустим, школа танцев для взрослых, и бизнесмен, который это организовал, может к нам прийти, заполнить заявки, получить 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса, который может он потратить на ремонт своего помещения, на закупку оборудования и на много чего другое. Поэтому, уважаемые предприниматели, подписывайтесь на телеграм-канал и приходите в Дом предпринимателя. Информации очень много, поддержки много разной. Пользуйтесь.
Кроме... Да, Миша, есть что-то.
Говоря о мерах поддержки, надо помнить, что они оттачивались в ручном режиме 2 года, когда у нас были коронавирусные ограничения и когда бизнес надо было очень сильно поддерживать. Наши краевые меры поддержки, пакеты во многом превосходили даже федеральные. И вот тот опыт, который был сформирован в те 2 года, он очень пригодился сейчас. Нет прямой корреляции, нет прямых перекличек. Я бы от них отошел, но я бы сказал важный ключевой фактор – прямая, быстрая, обратная связь онлайн с бизнесом. То есть предлагаются решения, они быстро берутся в работу. Есть обратная связь от бизнеса, она сразу учитывается краевыми властями и сразу же формируются новые пакеты предложений, которые заходят в ЗАГС собрание, а потом принимаются и реализуются.
Вопрос тоже, наверное, не совсем мягкий, что ли, оценка регулирующего воздействия. Деньги – это хорошо. Деньги – это самое главное, наверное, что необходимо сегодня бизнесу, и наличие кредитов, причем кредитов доступных, это серьезный шаг вперед. Но у нас есть еще административные барьеры, у нас есть еще федеральное и краевое законодательство. Как здесь обстоят дела, насколько удается быстро и мобильно, с учетом той базы, которую приходится преодолевать, какие-то вот те самые нововведения, например, о которых Михаил сейчас говорил, в срок их сократился?
На самом деле, в части административных барьеров и уменьшения нагрузки на бизнес, я имею в виду с точки зрения проверки, нам в этом плане очень повезло в том, что федеральное правительство реагирует на этот запрос бизнеса максимально быстро и оперативно. И федерация ввела мораторий на проверку бизнеса. То есть нам даже не надо было на региональном уровне вводить этот мораторий, потому что, естественно, федеральное законодательство, оно выше регионального. И федерация очень бдит за соблюдением этого моратория. Любой предприниматель может, воспользовавшись приложением госуслуги, подать жалобу, если он считает, что его проверка незаконна и неправомерна. Причем сервис настолько прост, что там буквально эту жалобу можно подать в течение 2 минут с телефона со своего. И, как мы видим по статистике, количество проверок сократилось просто в сотни раз. Как предприниматели сейчас говорят, там даже где проверки должны быть обязательными, вот сейчас мы с вами летом беседуем, и недавно встречались мы с представителями детских лагерей и санаторно-курортных объединений. Все, я думаю, слушатели с нами согласятся, что там проверить лагерь, наверное, перед началом работы в каких-то направлениях, наверное, нужно. Все-таки это безопасность наших детей. То есть, как даже, не знаю, там, от клещей, это обработанная территория.
Пожарная безопасность,
питание. Что очень важно, питание. И вот сейчас даже многие вот этапы вот этой проверки, они проходят документально. То есть документы, предприниматели сами отмечают огромную пользу от этого моратория. То есть предприниматели, даже там, где эти проверки вообще обязательны, высылают пакет документов в контролирующие органы. Контролирующие органы их смотрят. И если там они находят в этих документах какие-то несостыковки и вопросы, тогда они приезжают на проверку. Даже в этом отношении. Поэтому мораторий работает. И предприниматели отмечают то, что действительно на это они тратят максимально небольшое количество своего времени, потому что предприниматель, он должен деньги зарабатывать и продавать продукт или услугу, но никак не заниматься сбором документов или ходить в контролирующие органы с каким-то отчетом. Поэтому посмотрим, и как Дмитрий Николаевич неоднократно отмечает, и на Совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата мы регулярно зовем представителей федеральных органов контролирующих. Дмитрий Николаевич постоянно их мотивирует и направляет на то, чтобы облегчать и переходить к риск-ориентированному подходу.
Один из самых интересных, мне кажется, знаковых мер поддержки относится к налоговому вычету. Компенсация 50% расходов на опытно-конструкторские научные разработки. То самое, где должна дать синергия эффекта промышленности и научный потенциал. Скажите, пожалуйста, есть ли кто-то, кто уже заинтересовался этим механизмом поддержки, этим инструментом?
Пока конкретных предпринимателей нет, которые зашли именно на этот вычет, но заинтересованность, вы правильно отметили, выражают многие. Этот вычет и эту статью вычета мы ввели совсем недавно, и сейчас мы прорабатываем несколько приоритетных инвестпроектов, по которым возможен именно вычет в части вот этого направления.
Вообще вопрос налоговых послаблений. Сейчас каким-то образом пакет этих налоговых льгот, которые принял Пермский край, озвучивался неоднократно. Появилось ли там что-то новое, и можно ли о каком-то эффекте говорить уже сегодня, потому что было принято, скажем, в прошлом году?
Мы видим отчетность предприятий не так оперативно, как хотелось бы, потому что все прекрасные бизнесмены понимают, что отчетность дается основная раз в год, и мы ее можем анализировать с большим лагом. Что мы сейчас можем анализировать оперативно, это данные с контрольно-кассовой техники, то есть оборот по отрасли. Мы видим, что по многим отраслям оборот либо уже достиг того провала, то есть перерос тот провал февраля-марта и уже достиг показателей там конца прошлого года, либо оборот уже по многим направлениям уже гораздо выше,
чем
в прошлом году, и растет. То есть это нам говорит о том, что в принципе предприниматели осуществляют свою деятельность, косвенно свидетельствуют росте предпринимательской активности, вообще о бизнесе, о развитии бизнеса свидетельствует количество контрольно-кассовой техники и автоматов, и ИНН, которые ежедневно пробивают чеки. То есть это говорит о том, и оно не падает. Это говорит о том, что предприниматели, которые существуют, они на самом деле деятельность свою осуществляют, они спят. И у нас в этом году фиксируется рост количество зарегистрированных предпринимателей за первый квартал, рост в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. И что самое, второй показатель, что самое приятное, у нас падение числа ликвидированных предпринимателей аж в 3 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. В принципе, ситуация, не скажу, что по всем отраслям так радужно и хороша. Мы договорились на нашем совете по стабилизации социально-экономической ситуации, договорились о том, что мы посмотрим на результаты второго квартала и в начале третьего квартала соберемся, чтобы обсудить потенциально возможные новые меры поддержки, которые войдут уже в третий пакет мер.
Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края, Михаил Майоров, политический эксперт, гости вечернего экспертного эфира на 91.2 FM. Буквально 5 минут у нас остается, не могу не спросить, опять же, в привязке к нынешней сложной геополитической ситуации, о какой-то перестройке на отрасли, участвующей в импортозамещении, и как раз экспортно-импортные субъекты как раз международной деятельности, международной торговли.
Я коротко. Два направления вы затронули. Первое – это импортозамещение, второе – экспорт. По импортозамещению наш региональный центр инжиниринга назначен таким ответственным направлением, которое занимается импортозамещением. На сайте РЦИ уже размещена информация о 6 тысячах позициях номенклатуры, в которых нуждаются наши промышленные предприятия в части импортозамещения. Какой-то датчик, какое-то сверло, которое раньше наши предприниматели и бизнес покупал за рубежом. Так вот, уже 1500 вот этих номенклатурных наименований нашли своего производителя в России, либо поставщики из дружественных стран. То есть работа по импортозамещению очень активно ведется. На региональном уровне это РЦИ, на федеральном уровне также существует несколько площадок, в частности, площадка Газпромбанка, которая аккумулирует в себе все запросы с отраслей промышленности. И вопрос импортозамещения, он стоит на повестке дня, этим занимаемся регулярно, в части, согласно нашим дорожным картам по промкооперации. Что касается внешнеэкономической деятельности, по данным несколько статистики. По данным Федеральной таможенной службы, за 5 месяцев этого года объем экспорта из Пермского края увеличился по сравнению с первым кварталом, с 5 месяцами прошлого года, внимание, на 65%.
За счет чего?
То есть наши, ну, я думаю, здесь два направления. Первое, по долгосрочным контрактам, по которым еще есть возможность каким-то образом закупить продукцию наших промышленных предприятий, наши зарубежные партнеры либо закупают впрок. Ну, знаете, как волатильность на рынке такая, что мало ли что, поэтому мы купим сейчас. И второй момент, самый важный, мы видим переориентацию направления экспорта. То есть сейчас для нас, если раньше ключевые рынки были такие, как Бразилия, Китай и рынки Европы, то сейчас колоссальным образом растет экспорт в Индию.
Ближний Восток.
Экспорт в Узбекистан. И вот, в частности, возвращаясь к Петербургскому международному экономическому форуму, мы встретились там с вице-премьером и с министром торговли и интеграции, который действительно подтверждает наши слова, что экспорт из Пермского края в Казахстан сейчас также имеет рост и тенденцию к росту.
Вопрос ключевой. Здесь край, например, может выступить гарантом перевода денег. Это ведь одна из самых важных проблем сегодня для международной торговли. Отключение нас от Свифта, многих банков, попавших под санкции. И я знаю, что, например, бизнесмены из Северной Африки, из того же Египта, опасаясь сложностей с этим связанных, из многих сделок, в которые готовы зайти,
Пермский край не заменит собой ни банковскую систему России, ни мировую банковскую систему, но с чем мы можем помочь нашим экспортерам? У нас в Доме предпринимателя есть Центр поддержки экспорта, который является оператором Российского экспортного центра. И подобные кейсы, как перевести деньги в ту или иную страну, как вытащить, говоря сленгом, зависшую продукцию из европейских стран. Подобные кейсы мы в режиме еженедельного общения, еженедельных конференции обсуждаем. Можно зайти на сайт, посмотреть ближайшее расписание и поучаствовать в нем. Более того, сейчас мы активно проводим встречи между бизнесом Пермского края и торговыми представителями дружественных стран. В Узбекистане мы уже открыли свое представительство, и предприниматели могут обратиться к нашему представителю в Узбекистане, представителю Пермского края, и согласовать с ним детали поставок в Узбекистан. В планах открытия таких представительств в Турции и в Азербайджане. К слову сказать, это пользуется большим спросом среди предпринимателей Пермского края.
Совсем мало времени остается, но не могу не спросить про действующие инвестиционные площадки на территории региона. Они в какой фазе? У нас есть Пермская свободная экономическая зона, которая сейчас формируется, и вот-вот должны были поступить какие-то документы, там непростая история. Ну и территория, может быть, социально-экономического, ближайшего социально-экономического развития, понимаешь?
По особой экономической зоне мы ждем постановления правительства Российской Федерации. Все по плану. Оно как раз должно случиться в ближайшее время. То есть там никаких задержек нет.
Но это месяцы.
Да, это месяцы. И мы, надеюсь, все нормально будет. И мы получим распоряжение о создании особой экономической зоны Пермь. С точки зрения территории опережающего социально-экономического развития, которая также действует в рамках федерального закона, мы очень надеемся, ну, по крайней мере, мы такие письма в Федерацию пишем, что сроки действия налоговых льгот Федерация продлит. Да. Пока,
часового заканчивается.
Пока ответа нет, да, но мы такие письма пишем, потому что мы действительно видим, что данный инструмент, он востребован и он пользуется спросом. И в текущих условиях, возможно, на уровне Федерации будут приняты решения по продлению. Но, опять же, это мое мнение, которое пока не подкреплено никакими решениями на уровне Федерации. У нас в крае 54 приоритетных инвестпроекта. Объем инвестиций более 500 миллиардов рублей. Количество создаваемых рабочих мест около 10 тысяч. И нужно сказать, что ни один, абсолютно ни один проект не отменился.
Не секвестирован,
наоборот, к нам приходят проекты за корректировка параметров по двум направлениям. Первое направление – это увеличение объема инвестиций по ясным причинам и сдвижка сроков реализации проекта вправо. Но мы здесь очень внимательно смотрим. То есть, если сдвижка вправо, то она действительно объективна и ненадолго. Ну, к примеру, наш отель, который строится, Редисон на Эспланаде. Предприниматели пришли и говорят, раньше в тех заданиях были прописаны лифты европейского производства, где мы сейчас их возьмем. И поэтому предприниматели ищут замену этих лифтов, согласовывают с Редисоном, который из России еще пока не ушел, согласовывать замену этих лифтов, на что нужно время. Поэтому есть определенные сдвижки и так далее. Там система вентиляции, пожаротушения. В общем, предприниматели заинтересованы в реализации абсолютно всех заявленных проектов, и ни один проект не остановлен.
Но со ссылкой на объективные причины все-таки продляются сроки их реализации.
А во многом благодаря сохранению такой деловой инвестиционной активности у нас губернатор смог сказать, что экономика Пермского края устойчива к уходу иностранных западных компаний. И если они уйдут, то рабочие места у нас будут.
И это хорошая, оптимистичная нота, на которой я, к сожалению, вынужден наш разговор завершить, потому что эфирное время подходит к концу. Слушателям напомню, Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края, и Михаил Майоров, политический обозреватель, были гостями вечернего экспертного эфира на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков помогал мне за звукорежиссерским пультом. Спасибо за внимание. Эдуард Олегович, Михаил, спасибо вам за то, что
пришли. Спасибо.
До свидания.
Спасибо. До свидания.